Часть вторая. Глава пятая. Карл. Он присутствует почти во всех моих детских воспоминаниях. Карл лежит внизу на кровати. Карл, к которому я прижимаюсь, когда температура воздуха за окном в январе падает до минус 15 или в других случаях, если чувствую необходимость. Мой младший братишка Карл, с которым мы ссорились так, что он плакал от злости и кидался на меня с кулаками, но каждый раз это заканчивалось одинаково. Повалив его на землю, я садился верхом и, удерживая его руки, награждал щелбанами. Вскоре он переставал сопротивляться, но его слабость и податливость вызывали во мне раздражение. Однако стоило ему посмотреть на меня жалобно, беспомощным взглядом младшего брата, как горло у меня вдруг перехватывало, я ослаблял хватку, обнимал его за плечи и давал очередное обещание. Но комок в горле и муки совести оставались со мной еще долго после того, как у Карла высыхали слезы. Однажды папа увидел, как мы деремся. Он ни слова не сказал и встревать не стал. Так мы, жители гор, позволяем природе вершить свое жестокое дело и не вмешиваемся, пока наших собственных коз природа не трогает. Драка закончилась тем, что мы с Карлом уселись на диван, я обнял братишку за плечи, и мы оба захлюпали носами. Тогда отец удрученно покачал головой и вышел из комнаты. Еще вспоминаю один случай. Мне было 12, Карлу 11, а дяде Бернарду исполнялось 50. И дядя совершил поступок, который мама с папой сочли невероятно щедрым. Он пригласил всех в город, в большой город, отпраздновать юбилей в Гранд-отеле. Мама рассказывала, что там и бассейн есть, и мы с Карлом прямо загорелись. Когда мы туда приехали, выяснилось, что бассейна там никакого нету и никогда не было. Я ужасно рассердился, а вот Карл вроде как не поверил, и когда один из сотрудников предложил показать ему отель, я заметил, что Карл незаметно сунул в карман плавки. Вернувшись, он сказал, что отель охрененный, прямо дворец, и что он, вашу мать, когда-нибудь непременно выстроит себе такой же. Так он сказал. Ну и ругался он намного больше. И потом он упрямо утверждал, будто в тот вечер плавал в Гранд-отеле в бассейне. По-моему, в этом Карл и мама были похожи. Для них мечты побеждали действительность, а оболочка — содержимое. Если все шло не так, как им хотелось, они выдумывали новую реальность и почти не замечали того, чему, по их мнению, быть там не полагалось. Например, нашу прихожую, провонявшую хлевом, мама величала не иначе, как холлом. Так и говорила «холл». В бытность свою подростком она поступила в услужение в семью судовладельца. Там она долго работала, сперва служанкой, а потом экономкой, и с тех пор считала, что если называть вещь по-английски, то получится вроде как по-богатому. С папой все было наоборот. Лопату для хлева он называл навозной и хотел, чтобы все вокруг выглядело и звучало по-американски. Причем не как в американских городах, а как на Среднем Западе, например, в Миннесоте, где он жил с 4 до 12 лет вместе со своим отцом, которого мы никогда не видели. Америка была папиной землей обетованной. Он и меня назвать хотел Калвином в честь американского президента Калвина Кулиджа. Ясное дело, республиканца. В отличие от своего более харизматичного предшественника Уоррена Гардинга, оставившего за собой шлейф скандалов на букву «К», коррупция, карты, красотки и кокаин, Калвин был серьезным трудягой, неторопливым, острым на язык и злым, который, если верить папе, никуда не рвался, а по карьерной лестнице поднимался медленно, но верно, ступенька за ступенькой. Однако маме имя Калвин не понравилось, и поэтому я стал Роем, хотя второе имя все-таки Калвин, на это мама согласилась. У Карла второе имя Абель, в честь государственного секретаря Гардинга. По словам папы, тот был умным и обаятельным человеком с великими мечтами. Именно благодаря ему США в 1845 году аннексировали Техас, отчего территория государства выросла почти вдвое. В качестве компромисса Абель допустил, чтобы в Техасе и дальше поддерживались права рабовладельцев, но это, как говорил папа, уже дело десятое. Может статься, мы с Карлом похожи на тех, чьи имена носим. В деревне у нас никто, кроме разве что старого мэра Оса, понятия не имел, кто такие эти самые Калвин и Абель. Говорили лишь, что я пошел в папу, а Карл в маму. Но народ у нас в Усе вообще не знает, о чем болтает. Треплют себе языком и все. Мне было 10 лет, когда отец прикатил домой на Кадиллаке де Виль. Виллум Виллумсон, владелец магазина подержанных машин, давно хвастался этим шикарным экземпляром. Владелец, мол, привез машину из Штатов, но денег на растаможку у него не хватило, поэтому и пришлось ее продать. Иначе говоря, машина, модель 1979 года, каталась только по ровненьким вылизанным шоссе в жаркой Неваде и не нажила ни пятнышка ржавчины. Папа медленно кивал. В машинах он не шарил, а я тогда еще во вкус не вошел. Он раскошелился по полной, даже торговаться не стал, и уже спустя 2 недели погнал машину в ремонт. Ну а там выяснилось, что поддельных запчастей в ней столько, сколько бывает разве что в старых жестянках, которыми уставлены улицы Гаваны. Ремонт обошелся дороже самого автомобиля. А народец в деревне ржал и говорил, что если ты невежда и не научился разбираться в тачках, придется тебе расплачиваться. Браво барышнику Виллумсону. Зато у меня появилась игрушка. Хотя нет, не игрушка, а учебник. Сложный механизм, научивший меня, что, потратив время и вникнув в принцип действия вещи, можно эту самую вещь починить. Главное – думать головой и задействовать руки. Я все больше времени торчал в мастерской дяди Бернарда, и тот разрешал мне помогать. Он это так называл, хотя на самом деле вначале я больше мешал ему. Вдобавок папа научил меня боксу. Карл в то время отошел для меня на второй план. Тогда он еще не вымахал, и казалось, будто я из нас двоих буду самым высоким. И Карла обсыпало прыщами. Учился он хорошо, но был тихоней, друзей завел, не сказать, чтоб много, и в основном держался в одиночку. Когда он перешел в старшую школу, я почти все время пропадал в мастерской, так что виделись мы только совсем вечером, перед сном. Помню, как-то вечером я разглагольствовал о том, как я жду 18-летия, я стану совершеннолетним и получу права. И мама, пустив слезу, спросила, неужели я только об одном и думаю, как бы сесть в машину и удрать из Обгарда. Сейчас задним-то числом легко сказать, что так и надо было поступить, но тогда все шло наперекосяк, и просто свалить нельзя было. Сперва нужно было все исправить, починить. К тому же, куда мне ехать-то было? А потом пришел день, когда мама с папой погибли. И в воспоминаниях об этом тоже присутствует Карл. Мне было 18, ему еще и 17 не исполнилось. Мы с ним сидим на крыльце и смотрим, как Кадиллак выезжает со двора и двигается к козьему повороту. Это по-прежнему похоже на фильм, который я пересматриваю заново и каждый раз нахожу новые детали. Произведенный General Motors механизм весом в 2 тонны приходит в движение и постепенно набирает скорость. Он уже достаточно далеко, и я не слышу, как под шинами шуршит гравий. Тишина, тишина и красные габаритные огни. Я чувствую, что сердце у меня тоже колотится все быстрее. 20 метров до козьего поворота. Ребята из дорожной службы собирались поставить вдоль дороги ограждение, но вмешался муниципалитет. Последние 100 метров, заявили они, это частная собственность. Вот пускай Обгарды сами и разбираются. Осталось 10 метров. На секунду зажглись стоп-сигналы. Они были похожи на 2 черточки между крышкой багажника и блестящим бампером. Потом они пропали. Все пропало.